цену до 4 миллионов долларов. Обычно переговоры с пиратами проходят по одному и тому же сценарию. Изначально они требуют слишком много, потом идут на уступки. Танкер стамбульской компании направлялся из Саудовской Аравии в Иорданию и был захвачен у берегов Сомали 8 июля. На борту корабля находились 23 человека. Все они, как сообщают турецкие СМИ, чувствуют себя нормально и имеют возможность регулярных телефонных контактов с семьями. Для Радио Свобода, Стамбул.
В зоопарке Тайпея за один год более 2 миллионов человек побывали у вольера, где живут две гигантские панды, подаренные Тайваню китайскими соседями. Самец и самка панды, каждый в возрасте 5 лет, живут в кондиционированном вольере, где поддерживается прохлада и отказываются выходить под открытое небо, где температура воздуха часто превышает 20 градусов. Родиной животных являются горы провинции Сычуань, где климат значительно отличается от тайваньского.
С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве продолжают вспоминать жертв серии терактов в сентябре 1999 года. В Петербурге начались клинические испытания новой вакцины от гриппа. Подробности политической жизни Томской области. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В эти дни в Москве проходят акции в память о погибших во время серии террористических актов в сентябре 1999 года. Сегодня в Москве вспомнят жертв теракта на улице Гурьянова. 10 лет назад, в ночь с 7 на 8 сентября, на юго-востоке города в 9-этажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибло более 100 человек. Панихида по погибшим пройдет ночью в храме-часовне всех скорбящих радость, установленной на месте взрыва. Над этой темой работала сегодня корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Мощный взрыв в 9-этажном доме в Москве на улице Гурьянова прогремел за 2 минуты до полуночи. В результате его были полностью уничтожены 2 подъезда дома номер 19. 6-подъездное здание оказалось рассеченным на 2 части, а конструкции жилого дома номер 17, находящегося рядом, деформированы. Взрыв был такой силы, что в домах в радиусе более 0,5 километра от места, где произошел теракт, вылетели стекла, вспоминают очевидцы. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы, в результате теракта погибли 106 человек. В доме на Гурьянова проживали в основном семьи сотрудников ЗЛК. О событиях 10-летней давности вспоминает директор кинотеатра «Тула» Елена Данилова. Тогда в здании кинотеатра был организован штаб по ликвидации последствий взрыва.
Люди мирно спали. Прогремел взрыв. Можно было подумать, что это или гроза, или что. Затрясли стекла. Мне позвонили, уже сказали, что, возможно, взорвался сам кинотеатр. Поэтому через 15 минут, конечно, я была уже там. И действительно, первое впечатление такое, что было все в цементной пыли. Через 15-20 минут нам сказали, что у нас будет располагаться штаб. Страшно было смотреть на тех, которые приходили именно с места взрыва. Даже милиционеры были черные и дрожали как бы от внутренне. Те, которые приходили со взрыва, некоторых просто несли, поддерживая. Они садились на ступеньки, ночь была очень теплая. И многие рыдали. Это в домашних тапочках, в пеньюарах, в халатиках. Все эти люди потом пришли к нам. Конечно, что мы могли сделать? Первая помощь – это организовать им чай, дать какие-то лекарства, валерьянку успокаивающие. Самые сложные это были первые 3-4 дня. Там студенты, ребята принесли свой компьютер, и мы начали составлять списки вместе с милицией, вместе с теми, кто находился там. Кто жив, самое главное выяснить, сколько человек, кто жив, из каких квартир.
Горе объединило людей. На помощь пришли даже школьники-подростки, которых считали трудными, продолжает Елена Данилова.
И вот они очень здорово помогли. Я даже удивлялась, как эти ребятки тоже не выходили, наверное, домой. Они спали, могли на сцене спать, в чем попало, где-то еще в каком-то закутке. Помощь оказывали все. Все москвичи, все, кто жил в Москве. Запомнилась очень бабушка-старушка, очень бедно одетая, которая на помин принесла и испекла своих блинов. Запомнилась женщина с юго-запада, которая организовала помощь по сбору вещей в своем доме и привезла это все нам. Запомнился и, как мы сейчас называем, человек кавказской национальности, молодой человек, торговавший, видимо, где-то на рынке, он привез фрукты. Все кровоотражах вывешивались трижды, наверное, в день списки. Кто в какой больнице, кто в морге, кто опознан. Это было страшно, особенно когда люди собирались, свежие новости вывешивались, и это люди собирались в этих стекловитражей с надеждой, что вот-вот им повезет, или их родственникам. У нас не было, наверное, чего-то, что не хватало бы вот раздать именно то, что нужно было в житейском смысле. Другое дело, мы не могли им восполнить утрату, ту, которую понесли.
Сейчас на месте трагедии установлены часовня всех скорбящих радости и памятная стела, куда 10 лет ежегодно в ночь с 8 на 9 сентября приходят люди, чтобы вспомнить жертв теракта на улице Гурьянова. О том, как пройдет сегодняшний день, рассказывает заместитель главы управы района Печатники Елена Невская.
У нас с 8:30 утра у памятного знака вахта памяти. Учащиеся наших 10 школ общеобразовательных района будут с утра и до вечера нести вахту памяти рядом со стелой. Все те, кто хотят почтить память безвинно ушедших из жизни в результате теракта людей, могут прийти на протяжении всего дня, поклониться, возложить цветы. Жители района по их инициативе, они сами сделали такой памятный плакат, который назвали «Они жили на соседней улице». Действительно, в Печатниках не так уж и много улиц, и все они являются прилегающими или соседними. Будет сделано под стеклом большая стилизованная как бы настольная рамка, где собраны семейные портреты из той жизни мирных людей, которые они жили в квартирах этого дома. Там есть очень коротенькие воспоминания соседей и взрослых, и детей. Вот уже в течение 10 лет это тоже пошло от людей, от соседей, от тех, кто являлся очевидцами. Вот поминовение происходит именно в это время, когда случился теракт, в 23:58. И в 23:00 мы приглашаем всех тех, кто хочет почтить память безвинно погибших людей. Мы собираемся у стелы в ночь с 8 на 9 сентября. В 23:30 зажгутся памятные свечи по количеству погибших людей. В 23:59 будет объявлена минута молчания, и в 00 часов 9 сентября начнется возложение венков и цветов к памятной стеле.
Это была заместитель главы управы района Печатники Елена Невская. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал прокурор республики Юрий Турыгин. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск. Погибли 10 человек, трое ранены. Глава МИДа России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется в ноябре. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обеспечить полное выяснение обстоятельств авиаудара НАТО в афганской провинции Кундуз, который был нанесен по приказу немецкого командующего. Афганские власти заявляют, что погибли не менее 54 человек, среди которых и мирные жители. Как всегда в это время, хочу напомнить нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке» или «Переслушивая Свободу», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну и вам слово.
Европейские газеты рассказывают сегодня подробности дела заговорщиков, планировавших взорвать самолеты, выполнявшие рейсы в 7 городов Северной Америки из аэропорта Хитроу. Суд присяжных после 6 месяцев слушаний признал их виновными в заговоре. Абдулла Али, Асад Сарвар и Танвир Хусейн в 2006 году намеревались привести в действие самодельные жидкие взрывные устройства. Как отмечает «Таймс», это был самый сложный и дерзкий заговор наших дней с участием террористов из Британии. Он мог привести к гибели сотен невинных людей. Independent пишет, что ключевую роль в заговоре, по данным британских спецслужб, играл некий Рашид Рауф, 25-летний сын пекаря из Бирмингема, связанный с Аль-Каидой. Главной задачей сыщиков Скотланд-Ярда, расследующих это дело, было разобраться в хитросплетении исламистского подполья в стране и проследить его связи с Пакистаном и Афганистаном, точнее, с районом на границе этих стран, где не действуют законы, а копались боевики. Рашид Рауф был родственником основатель одной из организаций исламистов Джаиш-э-Мухаммед. С двумя заговорщиками Абдуллой Али и Асадом Сарваром он познакомился в 2003 году в лагере афганских беженцев, где они работали добровольными помощниками. В 2005 они снова встречались для обсуждения своих планов. На следующий год Сарвар приехал в Пакистан для того, чтобы обучиться производству концентрированной перекиси водорода. К тому времени Рашида Рауфа уже разыскивали британские спецслужбы, подозревавшие его в причастности к лондонским терактам 7 июля 2005 года. Электронное письмо, отправленное Асадом Сарваром из интернет-кафе в Англии на пакистанский адрес летом 2006 года, извещало о том, что средство после бритья от Келвина Клейна стоит 80 фунтов. На самом деле речь шла о перекиси водорода, которую Сарвар приобрел в фирме, обслуживающей парикмахерские. Безобидное средство для обесцвечивания волос могло превратиться в опасную взрывчатку. Но за каждым шагом заговорщиков наблюдали агенты спецслужб, участники самой крупной операции такого рода со времен Второй мировой войны. Более 200 полицейских и сотрудников МИ-5 в штатском следили за перемещениями всех участников заговора. 6 августа 2006 года Али в интернет-кафе стал выбирать рейсы компании American Airlines, влетающие в Соединенные Штаты и Канаду. Узнавшие об этом руководители контртеррористической операции поняли, что заговор вступает в финальную стадию. В квартире, на которой собирались заговорщики, уже были записаны видеообращения с угрозами уничтожить британцев за то, что те осмеливаются вмешиваться в дела мусульман. Смертоносную жидкость террористы планировали закачать в батарейки фотоаппаратов, которые взорвались бы при вспышке. Когда 9 августа 2006 года они были арестованы, у них были изъяты эти видеообращения, а также расписание самолетов и дневник с планом операции. А вот поймать связного Рашида Рауфа не удалось. Он скрывался где-то в Вазиристане. В ноябре прошлого года сообщалось, что он погиб, и хотя его родственники это отрицают, источники в британских спецслужбах склонны считать, что его уже нет в живых.
Дмитрий, есть ли что-нибудь на неполитические темы сегодня?
Сколько лет должно быть человеку, чтобы получить право совершить кругосветное путешествие в одиночку? Этим вопросом задается «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о 13-летней голландке Лауре Декер, вознамерившейся пуститься в плавание вокруг света на маленькой лодке Гуппи. Лаура родилась в Новой Зеландии, там увлеклась мореплаванием. Отец девочки поддерживает ее затею. На своем 26-футовом суденышке она уже доплыла до Великобритании, где была задержана и помещена в детский приют, откуда отец вызволил ее и позволил уплыть на той же лодке домой. Голландские власти этому решению не обрадовались, и Лаура была помещена под наблюдение психолога, который пытается убедить девочку, что не стоит в одиночку отправляться в плавание, на которое может уйти 2 года. Лаура хочет побить рекорд 17-летнего британца Майка Перрема, который 27 августа завершил продолжавшиеся 9 месяцев круговерения кругосветное путешествие на 50-футовой гоночной яхте и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В интервью голландскому телевидению девочка сказала, что состязаться с Перемом не единственная ее мечта. Больше всего она хочет жить свободно.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас со свежими материалами в западных газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Федеральная служба судебных приставов обратилась в Министерство связи и массовых коммуникаций России с письмом, в котором министерству предложено выработать единую правовую позицию по вопросу предоставления данных о всех абонентах, являющихся должниками по разным исполнительным производствам. В правовом вопросе разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Федеральная служба судебных приставов прилагает все усилия, чтобы исполнять свой долг, взимать судебные задолженности с граждан. Некоторое время назад служба активно сотрудничала с дорожно-патрульной службой. Теперь дошла очередь до операторов сотовой и фиксированной связи. Операторы, в свою очередь, опасаются, что скоро станет возможным списание денег абонента в счет погашения долгов. На мой вопрос, почему так происходит, из федеральной службы ответили письмом. Цитирую. По словам начальника пресс-службы ФССП Натальи Селивановой, судебные приставы вправе запрашивать необходимую информацию, объяснения, справки у госорганов, органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе, имеют право получать информацию об абонентах, являющихся должниками по исполнительным производствам у операторов сотовой связи. Ведомство действует в рамках закона об исполнительном производстве. В частности, законом предусмотрено обращение взыскания на имущественные права должника. Конец цитаты. Между тем, некоторые операторы сотовой и фиксированной связи отказываются предоставлять персональные данные своих клиентов, ссылаясь на федеральные законы о персональных данных и о связи. В свою очередь, представители Федеральной службы приставов указывают на нормы законов об исполнительном производстве и о судебных приставах. Рассказывает заведующий кафедрой информационного права Российской правовой академии Андрей Морозов.
Есть закон, все вопросы связаны с накоплением и распоряжением базами данных, если это персональные данные. И есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который предусматривает перечень федеральных органов государственной власти, которые имеют право обращаться к владельцам этих персональных данных, к каким-то иным базам данных, которые содержат персональные данные гражданина. И вот в результате исполнения этих двух законов, значит, сформулированы правила доступа к этим данным. Тот, кто имеет право давать, телефонные компании, почтовые организации, если к ним обращаются субъекты оперативно-розыскной деятельности, суды, правоохранительные органы, то они имеют право давать по этому запросу письменную информацию о том, какому гражданину принадлежит той или иной там телефонный номер, как он эксплуатировался и так далее. Сейчас просто речь идет о том, что, скажем, многие электронные носители – это не документ в печатном бумажном виде, поэтому непонятно, как эти носители должны защищаться, распространяться. Вот это сейчас новелла в законодательстве, которую надо принять, чтобы эти вопросы были урегулированы.
К сожалению, наше законодательство несовершенно, ответили мне из федеральной службы. В нем имеются нестыковки нормативных актов и законов. Для того, чтобы судебное решение было исполнено в срок и в полном объеме, ФССП необходима единая правовая позиция Министерства связи и массовых коммуникаций по вопросу предоставления данных об абонентах, являющихся должниками по исполнительным производствам. Конец цитаты. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты Госдумы Томской области отклонили вопрос о проведении референдума по недоверию спикеру Думы Борису Мальцеву. На референдуме настаивает инициативная группа граждан. По ее мнению, спикер Мальцев утратил доверие и должен быть отозван. Областные депутаты в ответ заявляют, что правовых механизмов по отзыву депутата в России нет, а значит и проведение референдума бессмысленно. Выход из ситуации неожиданно предложил сам спикер областной думы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
События вокруг закона об отзыве депутатов в Томске уже назвали законодательным феноменом. Спикер областной думы Борис Мальцев и инициативная группа по его отзыву пошли навстречу друг другу. Инициативная группа уже несколько месяцев добивается проведения референдума о недоверии спикеру Мальцеву и его отзыва как депутата. Сам Мальцев тем временем внес в правовой комитет думы законопроект об отзыве депутатов и настаивает на том, что такой закон должен быть принят. Если это произойдет, Томская область станет первой в России, где народ сможет не только выбирать, но и отзывать депутатов. Есть, правда, некоторые нюансы, говорит Мальцев, из-за которых принятие такого закона затягивается.
Если бы были все мажоритарники, как не было бы у нас по партийным спискам, такой закон мы бы уже сегодня приняли. А поскольку у нас появились депутаты по спискам, то как отозвать депутата-списочника? Если принимать закон по отзыву только депутатов-мажоритарников, у нас в Думе получается депутаты первого сорта и депутаты второго сорта. И мы обязательно будем рассматривать вопрос юридический. Можно любого, какого-нибудь 42 депутатов, методом референдума объявить недоверие. Представьте себе, прошел референдум, и депутата объявили ему недоверие. Что дальше? Какие дальше правовые коллизии? Я поддерживал и поддерживаю о том, что отзыв депутатов должен быть.
Несмотря на то, что спикер Томской областной думы пошел навстречу инициативной группе, весь думский аппарат против нее. Во-первых, депутаты проголосовали против проведения референдума, потому что процедура эта не соответствует нынешнему законодательству. А во-вторых, копию постановления думы инициативной группе никак не отдают. Андрей Иванов, представитель группы, даже провел одиночный пикет у здания думы. Не помогло.
Я написал заявление на имя председателя Думы с просьбой выдать мне это. Написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться по факту невыдачи. По закону у нас есть 10 дней на обжалование этого решения. К нам кажется, это сознательное затягивание, поскольку вот я сейчас заходил в протокольную группу, не подписано просто-напросто это постановление.
Теперь Андрей Иванов и его товарищи намерены идти в суд. Сначала в Томский областной, а потом, если понадобится, в Верховный. Дело, говорят, надо довести до конца. Борис Мальцев утратил доверие граждан, говорят они, а следовательно, должен быть отозван. Поводом ко всей этой истории послужило выступление Бориса Мальцева в эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина жаловалась на много лет протекающую крышу и равнодушие властей.
Придешь, заявление напишешь, что нужно сделать. Отдашь и все. Вода в погребе есть. Крыши текут, а уже уберут с нас деньги. Но за что? Никакого ремонта не делается.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания. Вот что он сказал.
То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет, потому что я там был депутатом еще в дальние-дальние времена. И сейчас, не надо формировать сейчас у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Такие высказывания спикера вызвали бурю негодования в Томске. Случилось это аккурат во время выборов мэра Томска, так что лозунги с требованием починить бабе Маше крышу появлялись на многих митингах и пикетах. Крышу бабе Маше, надо сказать, починили, но инициативная группа решила идти до конца. Андрей Иванов.
Появление инициативной группы – это нормальная реакция общества на абсолютно не обращение внимания власти на бытовые рядовые проблемы граждан. Власть настолько оторвана от обычных граждан. Очень много людей говорят о том, что власть, прошу прощения, зажралась, ворует. Пришло нормальное понимание того, что поскольку законодательная власть не хочет принимать законы, которые реально облегчат жизнь томичей, начиная от тарифов, маршруток, дорог, садиков, просто-напросто надо тогда как-то структурно менять эту власть, менять депутатов тех же.
Инициативу граждан председатель Томской Государственной Думы Борис Мальцев, конечно, поддерживает, но на него самого закон об отзыве депутата, если вдруг он будет принят, уже не распространится, ведь новые законы вступают в действие только для следующего состава Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Евкуров был тяжело ранен в результате нападения 22 июня в Назране. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяны Шушинской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. Авария произошла 17 августа. Погибли 73 человека. Двое считаются пропавшими без вести. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск республики. Погибли 10 человек, трое ранены. По предварительным данным, хвостовая часть вертолета задела скалу.
Глава МИДа России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту сухогруза «Арктик Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Сухогруз с российским экипажем был захвачен в конце июля в Балтийском море, освобожден в середине августа в Атлантике. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. Столичные власти не разрешили организовать акцию оппозиционной коалиции «Другая Россия», сославшись на проведение в том же месте спортивного праздника. В организации намерены обжаловать решение суда. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обеспечить полное выяснение обстоятельств авиаудара НАТО в афганской провинции Кундуз, который был нанесен по приказу немецкого командующего. Афганские власти заявляют, что погибли не менее 54 человек, среди которых есть и мирные жители. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа А/H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется уже в ноябре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Клинические испытания вакцины против гриппа А/H1N1 должны были начаться еще в августе, но вот, наконец, на 8 сентября назначено последнее совещание в Институте гриппа Российской академии наук, которое и можно считать началом испытаний. Именно на нем будет окончательно утвержден весь алгоритм действий. Собственные испытания, предполагающие введение вакцины добровольцам, начинаются 10 сентября, говорит ученый-секретарь Института гриппа Тамара Лобова.
Пандемическая гриппозная вакцина будет испытана двух видов. Это живая гриппозная вакцина и инактивированная вакцина. В испытаниях будут принимать участие добровольцы. Для испытания живой гриппозной вакцины это около 70 человек. Для инактивированной около 120 человек.
Ориентировочные испытания продлятся около месяца.
Живая гриппозная вакцина, схема иммунизации предусматривает двукратную вакцинацию в 10 и 21 дней. А инактивированная тоже двукратная иммунизация, инъекции, интервал 21 день. Как непосредственно будет все это происходить? Будут из базы данных приглашены добровольцы. Они будут находиться в условиях стационара 7 дней. Они будут обследованы и привиты. Для живой гриппозной вакцины это будут капли в нос с интервалом. Там будут две группы. А для инактивированной вакцины интервал составит 21 день.
В средствах массовой информации нередко появляются жалобы на качество уже имеющейся отечественной вакцины против гриппа – Гриппола. Зафиксированы даже случаи гибели подростков после прививок. Будет ли новая вакцина более безопасной?
Ну, мы надеемся, потому что сейчас вот как раз и будет испытана безопасность, иммуногенность этой вакцины.
Стало известно, что в число добровольцев, которые будут привиты новой вакциной, входит также руководитель Национального центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения в Петербурге, академик Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Институте гриппа утверждают, что по антигенным, то есть защитным, и некоторым другим характеристикам новые вакцины превосходят аналоги, разработанные в прошлые годы. Если испытания пройдут успешно, в ноябре можно надеяться на развертывание массового производства вакцины против гриппа А/H1N1. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Недавно немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал большой очерк известной в Германии писательницы Герты Мюллер о деятельности румынской службы безопасности во времена Чаушеску и в наши дни. Герта Мюллер родилась в Румынии в немецкой семье. В 70-е годы подвергалась преследованию со стороны госбезопасности. В 87-м году эмигрировала в ФРГ. Лауреат многочисленных премий. На ее очерк, опубликованный в Die Zeit, откликнулись немецкие читатели, журналисты и историки. Комментарий моего коллеги Игоря Померанцева.
Очерк Герты Мюллер вызвал резонанс прежде всего потому, что писательница критически описывает деятельность сегодняшней службы безопасности Румынии, полноправного члена Европейского Союза и НАТО. В бухарестской гостинице, где остановилась писательница, ее телефон прослушивали. Ее гостей вынуждали заполнять подробный формуляр посетителей. Фотографировать в гостинице запрещали. На улице ни на минуту не оставляли без надзора. Писательница пишет, что больше половины старых ГБшников ныне персональные пенсионеры. Остальные либо по-прежнему служат в органах, либо стали новыми румынами. В 1999 году в Румынии по инициативе Европейского Союза был создан институт по ознакомлению с досье спецслужб коммунистической эпохи. Герта Мюллер после многолетних просьб и ходатайств получила разрешение поработать в этом учреждении. «Атмосфера в нем, — пишет Мюллер, — напоминает одновременно секс-шоп и казарму. В коридорах можно встретить секретарш с ярко накрашенными губами и глубокими декольте и охранников с автоматами». Листая свое старое 900-страничное досье, хранящееся под грифом «Немецкие националисты и фашисты», Герда Мюллер вспоминает, как при Чаушеску ее пытались вербовать, шантажировали, лишали работы, распускали слух, что она стукачка, угрожали утопить в реке. В конце концов, она эмигрировала в ФРГ. В автобиографическом рассказе «Как проходит сквозь замочную скважину» Герда Мюллер пересказывает давний разговор с ГБшником. «Я слышал, ты трахаешься, как крыса, а плавать не умеешь», — говорит он. «И какой же у тебя прейскурант?» На русский язык Герту Мюллер переводил киевский переводчик Марк Белорусец. Переводил со знанием дела. В конце 70-х его тоже допрашивали, обвиняли в распространении «сам и там из дата», звонили с угрозами. Однажды в подъезде свалили с ног ударом в челюсть. «Будешь знать, как трахаться с чужой женой, да мы из тебя котлету по-киевски сделаем». После подожгли дверь квартиры, где жил белорусец. Так сказать, выкуривали из страны. Не выкурили. 70-е и 80-е годы прошлого века были не самыми страшными в истории Восточной Европы, но, пожалуй, самыми постыдными. В странах, где народ оказывал массовое моральное сопротивление режиму, об этом времени теперь вспоминают открыто, с болью и стыдом. В России 21 века большинство населения сплоченно голосует за партию бывших следователей или за партию нераскаявшихся мучителей. Мол, все было по обоюдке. Мол, нормалек. Мол, а что такое? Но это уже тема для психолога.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Заявление Михаила Ходорковского в интервью немецкому журналу «Фокус» о том, что он, возможно, будет приговорен к пожизненному тюремному заключению – тема многочисленных комментариев в русском политическом интернете. Один из них представлен в нашей рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Андрей Шароградский.
Вывод Ходорковского о том, что ему уже никогда не выйти из тюрьмы, выглядит несколько гротескно, но лишь на привычный для нас гламурный взгляд, рассматривающий бывшего главу ЮКОСа как сектанта, чуть ли не добровольно, в целях самопознания, удалившегося от мира из своего прекрасного далека, обучающего правилам жизни присыщенную столичную публику, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Судя по денежному измерению преступлений, вменяемых Ходорковскому, сидеть он действительно может сколь угодно долго, в полной зависимости от текущей политической конъюнктуры. Вероятно, какие-то надежды экс-олигарх связывал с новым президентом, но теперь, когда президент перестал быть новым, когда с нечеловеческим трудом была закончена история Светланы Бахминой, когда новеллы в законодательстве, в том числе процессуальном, не столько гуманизируют его, сколько ужесточают, когда процесс Лебедева-Ходорковского выпал из фокуса общественного внимания идет по своей колее, которой позавидовали бы Ионеско с Бекетом, не говоря уже о Кафке, к одной из главных фигур 90-х и начала нулевых пришло осознание неоптимистичного конца истории.
Это личная драма Михаила Ходорковского, но это и бесконечный тупик для страны. Для одних – нескончаемая сага об олигархах, для других – крюк, на котором подвешены все страхи и комплексы богатых собственников, для третьих – символ их могущества, считает Андрей Колесников.
Ходорковский находится в заложниках не столько даже у думвиров, сколько у сегодняшней системы власти, а законы эти не предполагают освобождения из-под стражи символических фигур былой эпохи, объявленной корнем и источником всех бед. Путин с Медведевым тоже заложники своей собственной системы. Сидящий Ходорковский – историческое оправдание сложившегося и уже окостеневшего политического механизма. Его нельзя освободить. Это все равно, что разрушить одну из несущих стен в квартире с видом на Кремль. Конструкция власти до конца не обрушится, но потеряет существенную долю своей легитимности. Если Ходорковский зря сидел, значит, власть несправедливая. Если Ходорковский сидит, то все дозволено.
Модель посадки Ходорковского естественным образом воспроизводится на каждом из нижних уровней частно-государственной вертикали. Мы еще даже толком не знаем, сколько таких уменьшенных Ходорковских районного масштаба сидит по всей стране.
Возможно, предположение экс-руководителя ЮКОСа по поводу длины своего срока – это жесть отчаяния, вряд ли закамуфлированная просьба о милосердии. Михаил Борисович лучше других знает, что стена, разделяющая его самого и бывших партнеров по власти, запечатленных с ним на многочисленных официальных фотографиях, непроницаемая. К тому же его личные иллюзии связаны с возможностью оттепели, иллюзии, которые с ним разделяли интеллектуалы, готовые войти в коалицию за модернизацию, развеялись.
Ходорковский стал еще и живым символом бесконечного тупика, догоняющего развитие России. Догоняют и перегоняют люди модернизаторского, фанатичного склада. Один из таких людей сидит уже 6 лет.
История Ходорковского – это 6 лет с правом переписки. Его эпистолы из тюрьмы, конечно, становятся фактом общественной жизни, но уже не производят того оглушительного эффекта, как поначалу, когда каждое его слово было откровением святого Аятоллы. Сейчас Ходорковского превращают в этакое общее место, привычный элемент ландшафтного дизайна повседневной жизни путинской эры. Превращают в соответствии с законами нашего нечувствительного к человеческой драме времени – эпохи замыленного глаза. И это дает дополнительное преимущество власти. Ходорковский для нее уже не слишком опасен политически, а функцию устрашения и поучительного примера продолжает выполнять.
В раннее постсоветское время существовало такое понятие – пересидчики. Это были политзаключенные, которых по каким-либо причинам не освободили после крушения Советского Союза. И хотя нынешняя модель власти, несмотря на эрозию, далека от своего крушения, Ходорковский – явный пересидчик, делает вывод Андрей Колесников.
Мне кажется, что Ходорковский немножко пересидел свое время, или это то время, которое ему назначили наши нынешние начальники, он не то чтобы совсем безопасен для нынешней власти, но как бы более-менее очевидно, что даже если он сейчас выйдет на свободу и займется политической деятельностью, что вряд ли каких-то серьезных последствий для нынешнего режима не будет. Другой вопрос, что он остается пугалом для бизнес-сообщества, сильно аффилированного с властью и зависящего от власти, и во многом поэтому оно себя и хорошо ведет, потому что сидит с Ходорковским. Но, тем не менее, есть ощущение от какой-то вот усталости от того, что этот человек продолжает сидеть и держит в заложниках та система политическая, которая сформировалась. И это выглядит довольно странно. Есть некоторое, наверное, преувеличение в том, что это будет пожизненный срок. А другой вопрос, что, скорее всего, действительно его будут держать столько, сколько отмеренной жизни нынешней политической модели, а она еще все-таки некоторое время, как мне кажется, поживет. Он в заложниках. Это как бы вот ключевая его функция в заложниках, значит, для того, чтобы управлять бизнес-сообществом, политической системой, гражданским обществом в том числе.
Андрей Колесников. 6 лет с правом переписки. Публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Евкуров был тяжело ранен в результате покушения 22 июня в Назране. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяны Шушенской ГЭС в момент аварии. Соответствующее поручение следователям дал глава комитета Александр Бастрыкин. Авария произошла 17 августа. Погибли 73 человека. Двое считаются пропавшими без вести. В Казахстане упал и взорвался вертолет Ми-8 пограничных войск республики. Погибли 10 человек, трое ранены. Глава МИДа России Сергей Лавров опроверг появившееся в СМИ предположение о том, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины пройдет в ноябре. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров еще остаются под землей. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обеспечить полное выяснение обстоятельств авиаудара НАТО в афганской провинции Кундуз, который был нанесен по приказу немецкого командующего. Афганские власти заявляют, что погибли тогда не менее 54 человек, среди которых есть и мирные жители.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы 99-го. Ни правды, ни версии.
Комментарии эксперта.
Финансовый аналитик Андрей Сотник рассказывает, в каких мутных водах плавал Арктик-Си.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о постаревших новых русских.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России в августе увеличились на 1,9%, примерно до 409 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, за период с января по август эти резервы сократились на 4,1%, а с начала августа 2008 года, когда их объем достиг исторического максимума, примерно на 32%. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,7%, составив ко 2 сентября 2 111 680 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 25 по 31 августа увеличились на 0,4%, а с начала года на 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 32 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 67 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 51 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 31 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в одном региональном центре. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 15-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. В России к 7 сентября было собрано почти 69 миллионов тонн зерна, на 21 миллион тонн меньше, чем на тот же день в 2008 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается почти на 4% меньшей, чем годом ранее, и составляет 25,6 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит 85 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Рост ВВП России во втором полугодии составит от 3,9 до 4,5% по сравнению с первым, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Она также надеется, что и 2010 год по этому показателю будет положительным. Для такого оптимизма, как считает министр, сегодня есть несколько причин. Главная из них – восстановление роста промышленного производства, отмечаемого в месячном исчислении, начиная с мая. В том, что третий квартал текущего года станет переломным для национальной экономики, которая в этот период выйдет из рецессии, уверенный вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Об этом он заявил в минувшие выходные в Лондоне во время встречи с коллегами из 20 наиболее развитых стран мира. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Дело заключается в следующих вещах. Во-первых, на Западе тоже появились определенные обнадеживающие признаки, и лидеры стали выступать с соответствующими оптимистическими заявлениями. Ну, для выездной модели то, что говорил Кудрин, вполне уместно, учитывая то обстоятельство, что Россия в последние 2 месяца также наблюдали, пускай там крошечные, незначительные, в пределах погрешности, признаки роста, во-первых. Во-вторых, снижалась инфляция. И в эти месяцы, по существу, инфляция была на нуле. Прирост цен был на нуле в связи с, прежде всего, с сезонным снижением цен на сезонные товары. Появилась надежда, что что-то будет идти к лучшему. Но должен сказать, что кроме выездной модели у Кудрина есть еще рассчитанные на внутренний рынок. И там у него другие задачи. Кроме того, чтобы внушать россиянам надежду на лучшее будущее, он еще должен их предупреждать о том, что до победы далеко. И вот, как многие думают, можно вздохнуть с облегчением и теперь ждать, что все придет на круги своя, как было в середине 2008 года. Но этого не будет. Поэтому для того, чтобы действительно начался экономический рост, для этого Россия должна победить инфляцию. Снижение инфляции в последние месяцы говорит о том, что, может быть, вместо 13% по году мы будем иметь 11,5%, а может быть и 11%. Но все-таки это очень много. Это означает, что все равно дешевых кредитов, которые нужны для роста экономики, не будет. По крайней мере, на внутреннем рынке. Но надо сказать, что и на внешнем рынке сегодня получать кредиты будет гораздо труднее, чем это было накануне кризиса. Поэтому у меня нет такого ощущения, что уже ясен механизм будущего подъема российской экономики. Заявление Кудрина означает, что да, мы где-то близки к дну или уже находимся на дне, мы от него можем отталкиваться, но далеко как бы уплыть еще не можем.
Это был научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Курс доллара на сегодня 31 рубль 43 копейки, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 7 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Недавно почти весь Таджикистан накрыла пыльная буря. Жители республики, которые каждый год ждут ее прихода, называют это природное явление «ветром-афганцем». Целую неделю над южной и центральной частью страны стояла настоящая пыльная мгла. По словам специалистов, эти бури оказывают негативное влияние не только на здоровье людей, но и наносят большой урон экологии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В течение нескольких суток в Таджикистане наблюдались сильные пыльные бури. Над Душанбе днем стояла пыльная мгла. Видимость не превышала 200 метров. Директор национальной метеослужбы Махмад Сафаров объяснил, что со стороны Ирана и Афганистана пришел антициклон со скоростью ветра до 17 метров в секунду. Ветры, в свою очередь, подняли в воздух мельчайшую песчаную пыль не только в Таджикистане, но и в соседних Туркменистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Таджики это природное явление давно прозвали афганцем. Обычно пыльная буря накрывает Таджикистан в период с августа по октябрь. В этом году это первый ветер-афганец, пришедший в страну. Серовато-коричневый налет покрывает деревья, тротуары, машины и крыши домов. Мелкая пыль просачивается сквозь любые щели, от нее не спастись даже в закрытом помещении. Метеослужба предупреждает, что подобная погода вредна для людей, страдающих от астмы, ревматизма и повышенного давления. О том, как можно спастись от пыли, рассказал директор Махмад Сафаров.
Для того, чтобы
снизить вот это влияние пыльной на здоровье человека, необходимо постоянно делать влажную уборку, по возможности закрыть все окна и двери и повесить на окнах и дверях влажную марлю.
О том, как спастись от пыли, рассказал им Ахмат Сафаров. Пыльные бури очень опасны для экологии и сельского хозяйства. В Таджикистане более 8 тысяч ледников. Это около 50% всех ледников Центральной Азии, которые формируют потоки рек и режим стока вод во всем регионе. Пыльные бури несут в республику частицы соли, в том числе с побережья высыхающего Аральского моря. Они, по предположениям ученых, оседают на горных ледниках страны, что приводит к их таянию.
Частицы будут падать на поверхности земли. Поэтому мы также прогнозируем, что возможно выпадение вот этих пыльных частиц на поверхности ледников и горных озер. Соответственно, влияние вот этой пыльной частицы, которая содержит соли, окажет на динамику развития ледников и ледовых ресурсов.
Считает Махмат Сафаров. Пока ученые делают прогнозы, таджикские поэты пишут стихотворения, сравнивая пыльный ветер афганец с характером человека и с порывом чувств. Поэт-литератор Тимур Вархи написал стихотворение под названием «Афганец, смерч моей пустыни».
Ты превратила мир в пустыню и погасила в небе свет. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. Таянки памяти, как язвы, стоят колодцы гнева яд. Так ты казнила тень соблазна от боли повернуть назад. Но я восстановлю стоянки, и будет в жажде ждать вода. В моих колодцах вдруг горянка вернется грабить города. Но я сравниваю песчаную пылевую бурю с состоянием души человека, с гордыней, когда гордыня, гнев затмевает разум, как пылевая буря затмевает солнце, небо, а потом проникает, опадает, становится ниже травы. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. То есть любовь побеждает все равно гордыню. Мельчайшие песчинки стремятся распылиться, упасть к ногам любимой, проникнуть в щели в ее квартиру.
Народ всегда может пошутить по поводу ветра афганца, приходящего в Таджикистан каждый год. К примеру, когда город в очередной раз накрывает мгла пыли, люди говорят, что в Афганистане устроили субботник и вытряхивают ковры. Поэт Тимур Вархи рассказал другую давнюю шутку.
Я слышал, что если женщина родила без мужа, то у нас в Таджикистане говорили «афганцам надуло».
Тем временем таджикские синоптики прогнозируют, что пыльная погода в Таджикистане сохранится. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Заявление главы Счетной палаты России Сергея Степашина о том, что он еще два года назад предупреждал об изношенности оборудования на Саяно-Шушенской ГЭС. Такова одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, вас ждут новости предвыборной кампании в Мосгордуму и рассказ о визите президента Украины Виктора Ющенко в Польшу. На фоне странных заявлений в Киеве о расследовании его отравления 5 лет назад. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на
удивление.
Это встреча руководителей двух больших...
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».